говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 70-летие Сталинской Конституции. Рассказ о работе Украинского Хельсинкского Союза. Цены на энергоносители и экономия электроэнергии. Есть ли связь? И антигрузинская кампания в России глазами политологов Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нисходящие из первых полос российских масс-медиа загадочные убийства и покушения, а также приближающиеся 15-летие Беловежских соглашений и столетие Брежнева задвинули в тень недавний 70-летний юбилей Советской Конституции 1936 года. Между тем, постоянно повторяющиеся предложения о ревизии и исправлении ныне действующей Российской Конституции превращают незамеченный юбилей в тему весьма актуальную. Об этом в материале моего коллеги Владимира Тольца.
О том, что 5 декабря было до 1977 года нерабочим красным днем календаря, вспоминают ныне разве те, кто в 60-х, 70-х годах работал и воспользовался тогда, в этот день, благами всесоветского праздничного досуга. Именно в этот день, 5 декабря 1936 года, 8-й Всесоюзный съезд Советов принял новый основной закон СССР, толкуемый его авторами как «Конституция победившего социализма». По имени главного из них она была названа «Сталинской». Специалист по конституционному праву, профессор МГУ, доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова говорит мне об этой Конституции 1936 года.
Ну, во-первых, она совершенно справедливо называется, в отличие от следующей Конституции, сталинской, потому что, конечно, у каждого документа есть более конкретные авторы, но сам Сталин принял огромное участие в подготовке этой Конституции, именно в непосредственной работе над ее текстом.
У главного автора Сталинской Конституции было немало ловко владевших пером помощников. Анна Ларина вспоминала позднее, что раздел о правах граждан сочинял ее муж Николай Бухарин, а помогал ему не входивший в Конституционную комиссию практик мировой революции и сочинитель кремлевских анекдотов Карл Радек. Подтверждает это и меньшевик Николаевский, которому Бухарин якобы продемонстрировал в Париже свою авторучку, поведав при этом: «Этим пером написана вся новая Конституция, от первого до последнего слова». В качестве членов Конституционной комиссии помогали им и руководитель пропагандистских кампаний 30-х годов, главный редактор журнала «Большевик» Алексей Стецкий и бдительный борец с книжной крамолой, зав. Отделом печати ЦК Борис Сталь и неукротимый борец с крестьянством, многолетний нарком земледелия Яков Яковлев Эпштейн. К слову сказать, всем им недолго оставалось радоваться своему конституционному детищу. В 1938-м всех перестреляли. А в соответствии ли с Конституцией, дело десятое. Член КПРФ Елена Лукьянова говорит мне:
репрессии никто не оправдывает, и в рамках любого политического режима и в любом государстве могут быть самые разные отклонения. Но в целом, по отношению к подавляющему большинству граждан, нормы этой Конституции выполнялись в отличие от нынешней. И даже в самый жесткий период репрессий в нашей стране тогда было в 10 раз больше оправдательных приговоров, чем есть сегодня в судах. В 9,3. Самый жесткий период репрессий. Вот сейчас наше правосудие в гораздо более тяжелом состоянии.
Сталин, как и убиенный вскоре после принятия Конституции Бухарин, очень гордился тем ее разделом, где говорилось о правах граждан. Решено было его всячески восхвалять, и мастер красного художественного слова Алексей Толстой немедленно назвал Сталинскую Конституцию «хартией вольности, которой не знало человечество». Автор диссертации о Сталинской Конституции и соавтор следующей, Брежневской, депутат Госдумы Анатолий Лукьянов, говорит о Конституции, принятой в декабре 1936-го.
Конституция предусматривала введение выборов открытых, прямых и всеобщих. Конституция предусматривала создание парламента в виде Верховного Совета СССР и соответствующих парламентов в союзных и автономных республиках. Самое главное внимание было уделено тому, чтобы в Конституции был большой, крупный раздел о социально-экономических правах граждан. Праве на труд, на образование, на отдых, на социальное обеспечение и целый ряд других прав, которые вообще до тех пор ни в одной Конституции мира их не было. Поэтому этот вопрос очень много обсуждался.
Ну, если все так замечательно, а ведь с середины 60-х даже советские диссиденты требовали от властей, причем безуспешно, соблюдение сталинской конституции, так почему же тогда еще в начале 60-х решено было сочинить новый советский основной закон?
Советских правозащитников и их дела, и их настроения тоже были хорошо известны Центральному комитету партии и людям нашим. Я только могу сказать, что эта Конституция, она свое решила, и началось еще в 64-м году, начался еще раз подход к подготовке Конституции более соответствующий. Прошло ведь после войны 30 лет, и надо было готовить новую Конституцию. Эта Конституция 1977 года тоже длительное время готовилась, ее в подготовке участвовало, было более 90 человек, конституционная комиссия образована, она работала, было несколько вариантов, насколько я помню, было 12 различных вариантов конституции, и после этого, перед 77 годом, это где-то в конце 76 года, была создана рабочая группа Центрального комитета, ее возглавлял Борис Николаевич Пономарев, и таким образом подготовлен новый проект, который, конечно, соответствовал новому этапу жизни страны после войны. Главное, что было в этом материале, который рассматривался очень подробно, главное, конечно, было укрепление роли представительных органов власти. И это было закреплено достаточно подробно. Была глава специальная о политической системе. Она была впервые включена в Конституцию, в которой предоставлялось гораздо более широкие права общественным организациям.
Так говорит один из авторов Конституции 1977 года Анатолий Лукьянов. Протесты против зафиксированной в ней роли одной из общественных организаций КПСС против знаменитой статьи 6 многие из наших слушателей еще хорошо помнят. Дело кончилось сломом советской государственной машины, а новая сочинила для себя и новый основной закон.
Конституция 93-го года практически не обсуждалась. Она была принята после расстрела Верховного Совета, последнего Верховного Совета, из танковых пушек расстреляли. Поэтому она не обсуждалась. По всем данным, которые были точно совершенно выверены учеными нашими, эта Конституция набрала всего 23% голосов от общего числа избирателей и 31% голосов от граждан, которые приняли участие в голосовании. То есть по твердым юридическим законам она принята большинством 50%. Так было предусмотрено в законе, действовавшем тогда законе о референдуме, она принята не была.
Профессор Елена Лукьянова считает конституционные замены, связанные с изменением общества, явлением нормальным.
Общество развивается, любое. И со сменой общества должно за ним следовать право. Конституция, безусловно, документ особый. Он носит не только юридический, но и такой политический, программный характер. Это нормально. Как раз наиболее динамично развиваются те страны, которые меняют свои конституции вслед за изменением общественных условий. Это абсолютная глупость делать неприкосновенным основной закон. Вот то, что мы сегодня имеем с нашей действующей конституцией, которая на две трети не работает, это как раз вот эта удивительная глупость, непрозорливость. А с другой стороны, как бы показателем страха перед сменой конституции, это неустойчивость власти. Как ни странно. Вот такой вывод.
Ну, Елена Анатольевна, именно, может быть, поэтому уже несколько лет подряд, вот я наблюдаю в российской печати, какие-то такие разговоры о том, что необходимо поменять под нынешнюю
систему. Если бы вы взяли хотя бы один сборник, посвященный действующей российской конституции, ну, как, допустим, пятилетие там конституции, там, десятилетие конституции, вы не увидели бы ни одной статьи и серьезного доклада серьезных ученых, которые бы не говорили о необходимости кардинального изменения этой конституции. Более того, об этом сказано было, как только был опубликован проект, что это негодная конституция, она фиктивная, она не отражает состояние сил в обществе.
В чем же, по вашему мнению, неадекватность этой российской конституции современному обществу?
Ну, во-первых, там неправильно совершенно зафиксирована форма правления. Вот первая статья. Республиканская форма правления. У нас нет республиканской формы правления. По всем классическим канонам, по тому, как разграничены полномочия между ветвями власти, по всему остальному, наша форма правления называется выборная дуалистическая монархия с институтом престолопреемства. Это никакая не республика. И так далее, и тому подобное. Ну, как минимум.
Итак, круг замкнулся. Через 100 лет после октябрьского 905 года манифеста последнего российского императора, даровавшего подданным конституционный строй, профессор-правовед, и Елена Лукьянова здесь не одинока, констатирует восстановление монархической формы правления. Было о чем поразмышлять в день 70-летия Сталинской конституции. Да только, как говорится, руки не дошли.
О 70-летии Сталинской конституции рассказывал Владимир Тольц. Продолжение этой беседы вы можете услышать в субботу и в воскресенье в программе «Разница во времени».